Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, сегодня 29 августа, и вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы сегодня, как и всегда, будет Сергей Львович Худеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы с вами в прямом эфире обсудим все то, что интересует атеистов, а именно мы затронем эту тему. Почему мы считаем, что Бог есть? А вы задавайте нам свои вопросы и аргументируйте обратную позицию, если хотите. 8-800-333-1706 – это наш номер. Он прямой и бесплатный для всех регионов России. 8-800-333-1706. Также вы можете нам написать в Viber или WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. И также можете использовать сайт theos.fm. Итак, давайте начнем. Начнем мы сегодня с Макса, который писал нам, и остался его вопрос от прошлой передачи. Речь идет о свободной воле и почему я выбираю то или другое. Тут он упоминает Романа, который все время твердит, как пишет Макс, что наш выбор обусловлен причинами, а Сергей Львович парирует, что нет. Наш выбор не обусловлен чисто причинными явлениями. Позвольте возразить, возражает Макс. Сергей Львович, вы зря отказываетесь от версии, что наш выбор обусловлен. В этом утверждении нет ничего опасного. Стоит согласиться, что многие наши рефлексии обусловлены внешними раздражителями, но существуют более сложные, следственно, причинные вещи. Мы говорим о разуме, о выборе. Мой выбор обусловлен причиной. Разве нельзя назвать причиной обращения к Богу обдуманное, взвешенное, разумное решение? Решение было основано на причинах, ну и что с того, что это опровергает. Резюмирую, пишет Макс. Конечно, наши решения подчинены причинности, но эта причинность не слепая, а разумная. Слепой причинностью можно назвать скрытые реакции в организме и всякого рода рефлексы, но мыслительный процесс и разум – это уже не слепая причинность, а управляемая, внутренняя, свободная. Я думаю, когда мы будем разделять причинно-следственные вещи, а не сваливать все в кашу, легче будет разобраться.
Вы знаете, в чем у нас там, собственно, расхождение с материализмом? В том, что, ну, разумеется, у всего есть причина. У наших действий тоже есть причины. Но мы, не будучи материалистами, признаем личностную причинность. То, что в англоязычной литературе называют agent causality, то есть то, что мы сами являемся причиной наших действий. В рамках материализма все наши действия, все события в мире вообще, в том числе акты нашего мышления и произволения, имеют чисто материалистическую причинность. То есть все ваши мысли можно было бы проследить, если бы мы имели достаточно мощную аппаратуру для этого, мы могли бы проследить все ваши мысли до тех событий на молекулярном уровне, которые происходят в коре вашего головного мозга. То есть в рамках материализма не существует какой-то личностной причинности. Вся причинность может быть только обусловлена предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Поэтому, конечно же, у наших действий есть причина в любом случае, но, не будучи материалистами, мы признаем личностную причинность. То есть мы признаем, что мы сами являемся авторами своих действий. Мы сами в состоянии оценивать доводы и принимать по ним какие-то решения. В рамках материализма это одна из его проблем, одна из его вопиющих неадекватностей в описании нашего опыта. Это то, что все, абсолютно все события в мироздании, в том числе все наши акты мышления и произволения, в том числе все наши мысли и все наши решения, должны быть полностью детерминированы предыдущими состояниями материальной системы и неизменными законами природы. Что не оставляет места не только для Бога, это не оставляет места также для человеческого мышления и произволения. То есть, конечно же, причины существуют в любом случае, Но мы верим, что существует такая личностная причинность, решение, которое принимаем мы сами, как личности, а не то, что детерминировано некими процессами, которые происходят в ней помимо нас.
100 вопросов атеиста.
Мы двигаемся дальше. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, это Роман. Ну, к предыдущему вопросу я вкратце скажу. Вот именно, Сергей Львович, верите, именно слепо верите. А вот аппаратура такая, которая может прослеживать ваши мысли, она есть. Это МРТ, и она развивается, и я не сомневаюсь, что в скорости вообще все ваши мысли можно будет проследить на томографе. Ну, я немножко о другом. Сергей Львович, я хотел бы вначале продолжить тему квалия у животных, поднятую в прошлый раз Алексеем. Хоть вы ее и назвали побочной, якобы неважной, тема весьма интересная. Вы все время говорите о якобы неразрешимых проблемах материализма. И в качестве одной из них приводите так называемые квалия. Ощущения, чувственный опыт, который, дескать, невозможно выразить на языке физикализма, что, по-вашему, говорит о нематериальной природе сознания, существовании души, первичной по отношению к телу. И возникает вопрос в связи с этим. А чувственные ощущения, скажем, у собак или у летучих мышей, вот по Нагелю, допустим, или у прочих животных, вы можете изложить в физикалистских дескрипциях? Нет, признались вы в прошлой передаче, не могу. И вот из этого признания следуют проблемы не у материализма, Сергей Львович, а у вас. Как сочетать это с вашими догмами, о человеке, как вы выражаетесь, метафизически несравнимым с животными, о пропасти между человеком и животным, о человеке как единственном и уникальнейшем обладателе бессмертной души, существующем, по вашему выражению, в двух мирах? Ведь эти несчастные квалия – это, как вы пытались убедить ваших слушателей, железный аргумент за то, что все это не догмы, а самое, что ни на есть, наблюдаемая реальность. А тут выходит, любой таракан обладает этими чудесными, непередаваемыми материалистическими качествами, а следовательно, по вашей логике, имеет нематериальную бессмертную душу. Это ж конфуз какой. Ну и, конечно, вы, Сергей Львович, такого допустить никак не могли, и поэтому стали выкручиваться. А как тут выкрутиться? Ну, конечно, отрицать у животных квалия. Наличие ощущений вы о животных признали, и то не сразу. Поначалу пытались вообще всю их психику в разрез со школьной биологией свести исключительно к безусловным рефлексам. Но потом ощущения все же, скрипя сердце, признали. Но, внимание, эти ощущения, по-вашему, они не квалия. Квалия – это, дескать, по-вашему, не просто ощущения, а только те ощущения, про которые можно сказать человеческими словами. Я вот, мол, ощущаю запах розы. Сергей Львович, а откуда вы взяли это определение квалия? Придумали на ходу? Вот открываем Википедию, читаем. Квалия-термин, используемый в философии преимущественно в англоязычной аналитической философии сознания для обозначения сенсорных чувственных явлений любого рода, введен американским философом Льюисом в 1929 году. Где тут говорится о выражении ощущений словами? Повторяю еще раз. Сенсорных чувственных явлений любого рода, а не только тех, которые испытывает человек и которые он может выразить словами. Как вы утверждаете, пытаясь подогнать под определение, определение под вашу антропоцентричную догматику. Наличие сенсорных и чувственных явлений у животных вы признаете. Тогда из вашей логики у материализма большие проблемы, в кавычках, с психикой животных вообще. А тогда, Сергей Львович, будьте добры признать, у них тоже нематериальную душу. Слабо, но у меня для вас второй вариант. Из этих квалия никоим образом не вытекает никакая бессмертная, свободная от материальной причинности душа. Вот какой вариант вам ближе, Сергей Львович? И еще вот с этой самой душой, свободной от мозга, мы, по вашему выражению, ходим по кругу. Но, Сергей Львович, это происходит от того, что вы уже который год не можете ответить внятно на простой вопрос. Какой такой непосредственный опыт говорит вам о том, что ваша психика первична по отношению к мозгу? Вы все время говорите, что якобы непосредственно ощущаете, что не функционирование мозга причина вашей психики, а наоборот психика управляет мозгом. Я вас все время спрашиваю, Сергей Львович, что это за ощущения такие? И единственное, что по сути вы на это отвечаете, это то, что, дескать, если мозг первичен, то невозможно делать выводы из посылок. И приводите без конца пример. Вот, дескать, нельзя же попросить капусту расти. Эта просьба может только случайно совпасть с ее ростом. Сергей Львович, я вам уже неоднократно говорил, что делание выводов из посылок – это обычный процесс обработки информации. Мозг – это орган, сформированный для обработки информации. Любой организм, снабженный мозгом, способен это делать. У многих животных, особенно высших млекопитающих, довольно сложное поведение, основанное на расчете, выявлении причинных следственных связей, то есть тех самых выводах из посылок. Капуста не имеет мозга, она не может обрабатывать информацию. Поэтому приведение вот этой аналогии – это вообще просто ни о чем. А вот животные могут обрабатывать информацию. Другое дело, что информация представляется и воспринимается животными в разных формах. И вот опять вы в угоду вашей антропоцентричной идеологии выделяете информацию, представленную в виде человеческих слов, так называемую вторую сигнальную систему, в отдельный, ничем не сравнимый вид, якобы требующий какой-то свободной от мозга души. Спасибо.
Спасибо вам за поднятые вами вопросы. Я надеюсь, слышно, я пытаюсь наладить, чтобы были слышны вопросы с телефона. Если не слышно этого в Фейсбуке, вы тоже, пожалуйста, мне об этом сообщите в комментариях. Значит, итак, относительно наличия квалия у животных. Я бы что сказал? На чем, как вообще вы строите вашу аргументацию? Вы предполагаете, что у животных есть квалия, и это каким-то образом подтверждает материализм. Я просто не очень понимаю, как одно следует из другого. Допустим, у таракана есть бессмертная душа. Допустим, таракан сочиняет стихи на своем тараканьем языке, мы этого не знаем. Допустим, тараканы как-то очень незаметно, но совершают религиозное поклонение или обдумывают научные теории, или соединяются там где-то под раковиной и через, там, соприкасаясь усиками, обсуждают происхождение Вселенной. Это весьма экстравагантная гипотеза, я бы сказал, но каким бы образом она опровергала бытие Божие, если бы это было так? Я не думаю, что это так, но если бы это было так, каким образом бы это спасало материализм, каким бы образом это опровергало бытие Божие? Ну, допустим, у животных есть бессмертная душа. Это, кстати, вопрос очень интересный внутри христианского богословия. Вот его часто ставят, там, коты попадают ли в рай. Есть разные точки зрения на этот счет. Вот, я полагаю, что те коты, которые имели какие-то личные взаимоотношения с людьми, попадают как часть восстановленной, спасенной человеческой жизни, как у Клайва Льюиса. Некоторые говорят, что нет вообще. Я сталкивался даже с такой точкой зрения, что все творения попадают в рай в итоге. Но это вопрос, который можно обсуждать внутри христианского богословия. Если я вдруг выясню, что у котов есть бессмертная душа, и они сами по себе, вот они так сотворены, что они обладают нематериальной бессмертной душой, попадают в рай, ну, я этому тихо порадуюсь. Ну, ладно, вот так Бог устроил. Это никак не поможет материализму. То есть, вот логика, аргумент, который вы строите, предположим, квалия есть у животных. Если квалия есть у животных, следовательно, это не проявление бессмертной души. Нет, это будет означать, что некая духовная составляющая есть у животных. Но пока мы этого просто не знаем. Мы не можем вступить с животным в диалог, и животное нам не может сообщить, чувствую запах розы. Потому что вот это для того, чтобы чувствовать запах розы, нужно сознание, я чувствую запах розы. Есть некое я, которое переживает этот опыт. И если это я у животных, пока что все, что мы знаем, говорит о том, что нет. Вообще, когда я слышу про антропоцентризм, но я же говорил неоднократно, что как-то вот так сложилось исторически, что к нам на радио Теос звонят исключительно животные. Ой, исключительно люди. Знаете, был такой сюжет в Ералаше про то, как двое, очевидно, не очень усердных школьников учили английский. И у них была пластинка такая виниловая, старинная, и там произносилась, постоянно повторялась фраза «I'm traveling down the river», «Я путешествую по реке». И у них там попугай начал говорить эту фразу, потом собака начала говорить эту фразу, а школьники так ничему не научились. Но мы пока не слышали того, чтобы нам звонила собака и говорила что-нибудь нам. Вот если там мне собака позвонит и скажет, вы знаете, я вот шарик, и я требую уважения моих прав, я требую, чтобы вы прекратили вашу гнусную проповедь спесизма, то есть превосходство одного биологического вида над другими, потому что я собака, у меня есть сознание, я вот вступаю в вашу дискуссию, и я говорю, что нет, вот вера в человеческую исключительность – это страшное преступление. Кстати, я обнаруживал в англоязычном интернете, что да, вот человеческая исключительность – это такая же гадость, как расизм, это называется human exceptionalism, вот, что вера в исключительность человеческого рода. Но все эти материалы, где возмущаются этим human exceptionalism, они написаны людьми. Вот есть люди, которые выступают, там Питер Сингер, он очень выступает в защиту свиней. Он говорит, что нельзя есть свинину, потому что свиньи, они очень умные животные, они обладают сознанием, их нельзя есть, потому что вот это морально, убивать живых существ, чтобы потом с них делать ветчину. Но ни одна свинья не высказала своего мнения по этому поводу.
Сергей Львович, да. Но ведь если, например, сравнивать это с каким-то другим языком, например, сейчас в какой-то стране язык, который мы с вами не знаем, обсуждают нас как не имеющих, например, душу. Мы же не сможем позвонить туда и объясниться с этими людьми, потому что мы, а, не знаем языка, и, б, не знаем о существовании такого разговора. Вряд ли, например, собаки, если они даже могли бы теоретически это сделать, они бы просто не знали о существовании этого разговора, нет?
Видите ли, в истории человечества существовали, конечно, расисты, которые отрицали за другими человеческими существами человеческий статус. Однако, мы не можем уйти от того, что человек любой расы способен к членораздельной речи. Вот исследователи в джунглях Амазонки находят племена, которые живут в глубочайшем палеолите, и хотя они говорят на разных языках, конечно, с ними можно вступить в общение. И это общение достаточно быстро налаживается. То есть, на самом деле, вы можете вступить в общение с иностранцем при обоюдном незнании языков, вы можете начать объясняться жестами. Вы очень скоро поймете, что перед вами человек, который обладает подобным вам сознанием и с которым вы можете вступить в беседу, хотя бы объясняя жестами, как Робинзон с пятницей. В случае со свиньей это не получится. То есть, в принципе, люди любого происхождения могут выучить там язык и вступить с вами в беседу. Со свиньями такого не бывает никогда. То есть вы не видели ни единой свиньи, которая выступала бы в защиту своих прав. И вообще ни единого животного, кроме человека. То есть вот эта человеческая исключительность – это несомненный наблюдаемый факт. То есть это не что-то, что мы отказываем животным в равном статусе. Животные просто не обладают равным статусом. Это наблюдаемый факт. Как только какая-нибудь свинья нам позвонит в эфиры с легким свинским акцентом, скажет, что я не прав, я немедленно признаю свою ошибку в свете вновь полученных данных. Но пока что все данные нам указывают на то, что животные не обладают качествами, которыми обладают люди. То есть животные не могут вступить с нами в беседу. Поэтому человеческая исключительность – это не вопрос религии, это вопрос просто наблюдаемый. Значит, относительно первичности психики по отношению к взаимодействия психики и мозга. Значит, мозг и психика тесно связаны между собой. Иногда люди себе это представляют, что душа, она находится в теле примерно как водитель в автомобиле. Но это образ, восходящий к Декарту, призрак в машине. И это ложный образ, он сбивает с толку, потому что, конечно же, влияние тела на психику и психики на души на тело, оно обоюдное, они тесно связаны. Это так устроено в Божьем мире. Когда, например, говорят, ну а как же там, не знаю, какой-то примитивный алкоголь может воздействовать на душу, хотя это химическое вещество, которое воздействует на мозг, а как болезни, которые повреждают мозг, или травмы, которые повреждают мозг, они оказывают влияние там, на психику совершенно очевидное. А как вот психозы научились купировать, не лечить, но смягчать симптомы при помощи таблеток. Конечно же, в обе стороны есть воздействие. И пример обратного воздействия. Ну, допустим, я вошел в интернет и обнаружил там какие-то злые ругательства на языке фарси. И я просто пролистнул страницу, и меня это никак не задело, потому что я не понимаю этого языка. А потом я нашел какие-то злые ругательства там по-русски. И меня это зацепило, я разгневался, у меня повысилось давление, у меня кровь прилила к лицу, я начал сжимать кулаки, стучать ими по столу, ругаться всякими словами. То есть мое телесное состояние изменилось. В результате чего? В результате того, что я прочитал некое осмысленное сообщение и его содержание понял. То есть моя душа, моя ментальная сторона оказала воздействие на тело. Ну и постоянно поминаемый эффект плацебо, когда человек употребляет какие-то таблетки, которые на самом деле являются пустышками. Но он уверен, что это чудесное средство от всех болезней, которые изобрели британские ученые там, в подпольных лабораториях, и ему передали под большим секретом. Он уверен, что это чрезвычайно чудодейственное средство, и ему действительно становится лучше. Это эффективно, это работает. Это проверенный совершенно эффект. Человек получает пользу, потому что он верит, что он получит пользу. Это реально оказывает физическое воздействие на организм. То есть, конечно же, есть примеры обратного воздействия, есть примеры воздействия сознания на тело, и они очевидны. Они настолько очевидны, что вот если вы увидели какое-то сообщение в интернете, которое вас разозлило и у вас подскочило давление, это очевидный пример того, как сознание воздействует на тело. Значит, относительно того, что любой мозг, любое животное способно обрабатывать информацию. Конечно, способно. Другое дело, что когда мы имеем дело с мышлением, мы имеем дело с несколько другим процессом, не только обработкой, но и пониманием. Это разные вещи. Любое животное, которое обладает мозгом, обрабатывает информацию очень хорошо. Давайте нам сюда это любое животное, и пусть оно примет участие в нашем разговоре. В мире очень-очень много животных. И ни одно из этих животных почему-то не звонит нам на радио Теос. И вот мы уже очень долго беседуем о человеческой исключительности. И пока ни одно животное нам не позвонило, чтобы сообщить, что я не прав на самом деле. И животные, они тоже в состоянии мыслить так же, как и мы. Пока что животные такой способности не демонстрируют. Поэтому отрицать эту человеческую исключительность, мне кажется, противится не христианской вере как таковой, а просто очевидности.
Спасибо, Сергей Львович. Ну, а я напомню наш номер телефона для животных и для людей тоже. 8 800 333 1706. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Это Станислав.
Здравствуйте,
Полина,
Станислав.
Вы про птиц забыли. Еще птицы могут позвонить, и насекомые.
А, хорошо.
Значит, по поводу квали у животных, во-первых, Сергей Львович. Вот в интернете есть ролик, там один перепуганный, совершенно взъерошенный котик стоит, значит, выгнув спину с безумными совершенно глазами, и в течение примерно полутора минут почти без перерыва просит того, кто его напугал, а этот напугавший, он за кадром остается, непонятно, кто это. Так вот, котик просит, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, вот полторы минуты так. Ну, мой вопрос, конечно, не в этом, не про это. Вот, Сергей Львович, по поводу материи сознания и материализма вообще. Значит, вот вы делаете регулярные утверждения о соотношении материи и сознания. Например, вот я процитирую. Значит, мы, христиане, верим в то, что, конечно, материя существует и управляется безличными неизменными законами природы, потому что иначе было бы невозможно сознанию себя проявлять. Ну, вот это первое ваше утверждение. Вот, Сергей Иванович, я не знаю, как говорится, отдаете ли вы себе отчет, но дело в том, что оборот вот этот самый, иначе сознанию было бы невозможно себя проявлять, он означает, что сознание без материи не существует. А вот материя без сознания существовать может, как, например, трупы. Поэтому, как говорили классики, утром деньги, вечером стулья. Сначала материя, потом сознание, а не наоборот. То есть отсюда следует, что сознание – это всего лишь одно из свойств материи. Точно так же, вот вы про розу вспоминали сегодня с Романом. Значит, аромат розы – это свойство розы. Вы же не будете утверждать, что аромат розы существовал до появления розы и все ждал и ждал, когда же она появится, чтобы ему проявить себя. Это первый, значит, момент. И второй момент, я коротко. Значит, второе ваше утверждение – значит, и вы сегодня его тоже повторили, кроме материи существует еще духовная реальность. Бог, там ангелы, души людей, и эта духовная реальность постоянно вторгается в материальный мир. Значит, ну, значит, мой контраргумент. Понимаете, вот если вы какую-то реальность называете духовной, и о ней вы говорите, и вот если она, в общем-то, духовная реальность – это не что иное, как сознание. И вот если она, как одно из свойств материи, что считает, как считает материализм, может повлиять на другие свойства материи, в частности, сознание человека может повлиять на его поведение, то это не превращает его, в это сознание, в первоисточник по отношению к материи. И точно так же не превращает его в источник, независимый от материи. Такие вот дела. Хотите верьте, хотите нет.
Значит, хорошо. Относительно того, что сознание не может проявлять себя без материи, по крайней мере, в нашем опыте, мы не находились пока что в, собственно, чисто духовном мире. Вот смотрите, мы с вами ведем беседу благодаря определенным техническим средством, вот благодаря компьютеру, благодаря интернету, благодаря радио. Все эти технические средства функционируют благодаря тому, что они опираются на неизменные законы природы. Если бы не было неизменных законов природы, эти наши средства технические не могли бы функционировать. Мы с вами не могли бы вступить в это общение, мы с вами не могли бы эти вопросы обсуждать. Значит ли это, что наше сознание вторично по отношению к компьютерам, вторично по отношению к радиопередатчикам? Ну, очевидно, нет. Оно себя проявляет. Мы можем вступить в общение друг с другом благодаря этим техническим средствам. Более того, если бы мы с вами общались лицом к лицу без помощи этих технических средств, мы бы употребляли наш речевой аппарат, мы бы употребляли атмосферный воздух для того, чтобы обмениваться сигналами. И этот обмен сигналами был бы возможен только и исключительно благодаря тому, что наши тела и атмосферный воздух ведут себя согласно неизменным законам природы. Из этого не следует ни в коем случае, что сознание, оно вторично по отношению к всем этим средствам, при помощи которых сознание себя выражает. Конечно, мы не можем услышать музыку Баха без органа. Вот нельзя услышать органную мессу, если нет органа. Нужно, чтобы эту музыку кто-то сел, органист, который сел бы и эту музыку на органе исполнил. Но это не значит, что музыка вторична по отношению к органу. Наоборот, музыка возникла в сознании Иоанна Себастьяна Баха. Он использовал свое материальное тело для того, чтобы материальными чернилами написать на материальной бумаге, А потом другие люди использовали орган и, опять же, свои материальные тела для того, чтобы на нем эту музыку исполнить. После чего мы эту музыку услышали, она была воспринята нашим сознанием. То есть, конечно же, сознание, используя, оно себя проявляет в материальном мире, используя материальную реальность, используя законы природы. Воздух, в котором распространяется органная музыка, он действует сообразно законам природы. Но это не значит, конечно же, из этого никак не следует, никоим образом, что сознание вторично по отношению к материи.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 0996. 100 вопросов атеиста.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, это Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Из всех ваших ответов на мои звонки мне больше всего понравился позапрошлый. Вы очень здорово там сказали, цитирую, просто провозглашение не является аргументом. В связи с этим хочется спросить, а вот ваше высказывание «собака не является причиной своих действий» – это не просто провозглашение? Или материальная детерминированность исключает личное авторство? Это не просто провозглашение? Или свобода воли необходима для нашего мышления? Это не просто провозглашение? Вы нам говорите, что пес может испытывать боль. Но я вам напомню, что вы говорили 24 мая. Вы сказали, действия собаки, внимание, определяются электрохимическими процессами в ее мозгу. Это не я сказал, это вы сказали. Я прошу обратить внимание, это у вас ощущения боли определяются, я подчеркиваю, электрохимическими процессами в мозгу. 28 июня вы говорили следующее. Есть ряд причин, почему невозможно свести сознание к материи. Например, квалия. Представьте себе человека, который знает все о киви, он знает все физические процессы в мозгу. Знает ли он вкус киви? Вот он не знает вкуса киви, потому что у него нет этого переживания, нет этого опыта. Сергей Львович, как так? В вашем мировоззрении действия пса определяются электрохимическими процессами в мозгу. И при этом в вашем же мировоззрении у него есть опыт ощущений. Вы же 19 июля сказали, я дословно процитирую, почему в материальном мозгу не могут возникать квалия? Потому что квалия нельзя описать на физикалистском языке. Но вот я не знаю таких описаний ощущений собаки. Я не могу вам описать боль собаки языком физикализма. Может, у вас есть физикалистское описание ощущений пса? Кстати, я вам уже предлагал их продемонстрировать. Сергей Львович, вот как у вас собака обусловлена электрохимическими процессами, при этом квалия в материальном мозгу не могут быть, потому что не описываются физикализмом? Но тут только один выход. Ощущения собаки просто обязаны описываться языком физикализма. Иначе они никак не могут быть просто электрохимическими процессами, согласно вашей логике. Я напомню еще раз, вы об этом сказали. Собака у вас полностью электрохимическая. Речь ведь не о том, на ком бремя доказательств и кто что-то необоснованно утверждает. Мы просто пытаемся связать в единую систему ваши собственные высказывания, чтобы они друг другу не противоречили. И у нас ничего не получается. При этом вы позиционируете свое мировоззрение как единственное верное. Считаете, что вы правы на 100%. Вы не допускаете и процента вероятности того, что можете ошибаться. Теперь по поводу вашего ответа Роману. Во-первых, никто, ни Роман, ни я не говорим, что у котов и тараканов есть бессмертная душа или что они могут сочинять стихи. И дело не в опровержении бытия, дело в вашем объявлении человека чем-то особенным на базе того, что у него есть квалия, а животных нет. Мы этого пока не знаем. Вы сами нам говорили о проблеме зомби. Мы ведь не знаем о том, есть ли у других людей квалия. Мы просто в это верим. А вот придуманный вами критерий о том, чтобы поверить в квалия, нужно, чтобы существо разговаривало, вызывает очень большие сомнения. Оно контринтуитивно. Спасибо.
Спасибо вам за ваши вопросы. Значит, относительно наличия квалия у животных. Это очень интересная тема. Но я еще раз замечу, что это тема, которая не спасает материализм никак. Допустим, у животных есть квалия. Допустим, они обладают неким субъективным опытом. Вот есть некий субъект, собака – это субъект, у нее есть субъективный опыт. Предположим, я так не думаю, но предположим, тогда мы просто должны будем расширить класс существ, обладающих душой, с человека на животных тоже. Это никак не поможет материализму. Наоборот, это просто расширит класс существ, реальность которых нельзя объяснить в рамках материализма. То есть, если собаки обладают квалия, это абсолютно не спасает материализм. Это ставит его в еще более тяжелое положение, потому что раньше у нас был один биологический вид квалия, который нельзя объяснить на языке физикализма, а теперь у нас будет еще какие-то биологические виды, у которых будут квалии, которые тоже нельзя объяснить на языке физикализма. Как это спасало бы материализм? Я думаю, это, наоборот, делало бы положение материализма еще более тяжелым. Потому что если мы, допустим, докажем, что у собаки есть квалия, это не сделает квалия ничуть более выразимым на языке физикализма. То есть материализм это бы ничуть не спасло, это, наоборот, поставило бы его в более тяжелое положение. Относительно того, что тезис, который я постулирую, свобода воли необходима для нашего мышления. Это не является провозглашением моей веры, это мне не открыто в результате сверхъестественного откровения. Это просто исходит из того, что процесс мышления представляет собой выводы из предпосылок, которые я оцениваю. Вот вы мне предлагаете определенные доводы. Я с этими доводами должен что-то проделать, то есть я их должен понять. Я должен понять, что вы имеете в виду. Я должен их рассмотреть. Я должен принять решение на основании этих данных. То есть я должен отклонить вашу аргументацию или согласиться. Более того, для того, чтобы я просто начал рассматривать ваши аргументы, я должен принять свободное решение их рассматривать. Я должен принять свободное решение вас слушать. Я должен принять свободное решение отнестись к вашим аргументам всерьез. Я должен принимать свободное решение поддерживать эту беседу. То есть я вместо того, чтобы, не знаю, там идти кино смотреть или в игрушку играть, я в это время беседую с вами. Это акт моего свободного произволения. То есть даже само вот то, что называется интенциональность, само мое решение обратить внимание на те или иные аргументы, оно уже является актом свободного произволения. И поэтому мышление было бы абсолютно невозможно, если бы мы не имели свободного произволения. И, конечно же, материализм, который отрицает свободную волю, он тем самым заодно отрицает наше мышление. Потому что для того, чтобы я мог бы делать выводы из предпосылок, я, конечно же, с необходимостью должен обладать свободной волей. Иначе, если бы выводы из предпосылок, детерминированные биохимическими процессами в коре моего головного мозга, но они бы не имели отношения к предпосылкам. Как мы уже об этом неоднократно говорили. Так, что человек есть что-то особенное, ну, вы знаете, это наиболее уязвимая, кстати, сторона вашей позиции, потому что, честно говоря, я не очень понимаю, почему атеисты обязательно настаивают на том, что человек не является чем-то особенным. Человек является чем-то особенным, это факт. Это факт, который абсолютно не зависит от нашей веры в Бога. Ну, не единственный вид вообще, единственный биологический вид, который ведет вообще беседу об устройстве мироздания, единственный биологический вид, который вообще озабочен этим вопросом, это люди. Но нет никого, кроме людей, кто вступал бы в беседы. Все говорящие животные находятся исключительно в сказках. Поэтому, когда мы говорим об исключительности человека, мы говорим уже не о предмете веры, мы говорим о чем-то эмпирически наблюдаемым. На каком основании мы верим, что у людей есть сознание, они являются зомби, у собак мы такого сознания не предполагаем? На том основании, что мы наблюдаем проявление, мы наблюдаем членораздельную речь. Мы наблюдаем, что некоторые люди к нам обращаются со словами, развивают аргументацию и ведут беседу об устройстве мироздания. За собаками этого не замечалось. То есть не возникает необходимости объяснять, предполагать сознание в собаке.
Спасибо, Сергей Львович. Но у меня, знаете, какой вопрос? Вот нам позвонил Алексей, и его собака тоже звучала в эфире нашей радиостанции. Мы ничего не поняли, но собака ведь вполне могла защищать свои права или рассуждать о мироздании, но громко и не тактично, так скажем.
Вы знаете, не только мы ничего не поняли. Люди, которые постоянно пытаются там наладить контакт с собаками, они не понимают ничего. Вот если вы попадете в племя, язык и обычаи которого вам не знакомы, то через месяц вы будете уже там говорить. Ну, худо-бедно, но вы будете понимать. И это обычно происходит при контакте между разными языками. Люди друг друга начинают понимать довольно быстро. Вот с собаками такого не происходит никогда. Собака может очень долго лаять, и вы совершенно не уловите в этом никаких специфических человеческих представлений. То есть человек, попавший к австралийским аборигенам, там антрополог, он может изучать их представления о мире, вступать с ними в разговоры, а через какое-то время человек, который имеет собачий питомник, он не выучит собачьего языка и не будет вести с ними разговоров о религиозных представлениях собак или об отсутствии таковых.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Олег нам пишет: зачем Бог дает некоторым людям неисцелимые генетические заболевания?
То, что болезнь и смерть, а смертны мы абсолютно все, вот жизнь – это вообще смертельное заболевание, передаваемое половым путем, все это результат того, что мы находимся в падшем мире, который глубоко поврежден человеческим грехом. Не обязательно там, личным грехом родителей, не обязательно. Может быть, но не обязательно. Никогда нельзя так говорить про родителей, у которых там больные дети, что они сами виноваты. Нет, конечно. Но мы все живем в падшем мире, который глубоко поврежден в результате нашего греха. Это первое, что мы можем сказать. Второе. В этом мире, несмотря на то, что он пал, продолжает действовать Божий промысел, который ведет его ко спасению. Божий промысел использует то, что возникло, то, что сложилось в результате человеческого греха, для того, чтобы привести нас к спасению. И вот сама по себе болезнь – это не то, что Бог хотел для своего творения. Это результат падения, это результат противления воле Божией. Но Бог может и хочет обратить это ко благу. То есть, зачем вот так получилось, зачем этот человек родился с такой генетической болезнью, вот это вписано в промысел. И у этого есть определенная цель. Я думаю, что прежде всего, как говорил Жан Ванье, это канадский подвижник милосердия, который создавал общины, в которых вместе жили люди здоровые и вот с особенными потребностями, для того, чтобы люди научились любить и ценить образ Божий в человеке. Потому что обычно люди, мы склонны исходить из того, что этот человек нам полезен или привлекателен, или он умен, или она красива, или он может дать нам работу, или еще чем-то он нам интересен. А вот когда люди не вписываются в эту систему оценок, они побуждают нас ценить их, потому что они созданы по образу Божию. Так бывает, что человек, который не имел бы в своей жизни духовных интересов, он обращается к Богу из-за того, что у него болезнь, или у кого-то из его близких, о которых он должен заботиться, эта болезнь. То есть сама по себе болезнь, она является результатом противления воле Божией. Не Бог ее наслал. Она является результатом поврежденности, общей поврежденности нашего мира. Но Божий промысел обратит это ко благу, если мы его примем, если мы будем искать в этой ситуации воли Божией.
100 вопросов атеиста.
Диана пишет: «Итак, на вопрос, из чего следует, что собака менее ценна, чем человек, вы отвечаете, потому что большинство людей так о себе думает. Когда я говорю, пишет нам Диана, что я не считаю так, вы говорите, что я вру. Прекрасная аргументация. Также, помнится, вы убеждали меня, что я вру, когда говорю, что противница традиционной семьи. Все женщины так считают, а вы врете, либо у вас проблемы. Просто прелестные ответы», пишет нам Диана.
Не, вы знаете, человек может быть противником традиционной семьи, это сколько угодно, но считая свою жизнь менее ценной, чем жизнь собаки, вот тут я, пожалуй, затруднюсь рассматривать такой аргумент, потому что в человеке встроено некое восприятие реальности, вот неизбежное восприятие реальности самого себя. И если человек говорит, моя жизнь менее цена, чем жизнь собаки, ну, он с таким же успехом может говорить, я сделан из зеленого сыра. Просто он в этом случае он либо неискренен, либо страдает каким-то нарушением реальности. Скорее всего, он играет, скорее всего, неискренен. Поэтому я думаю, что человек считает лично свою жизнь все-таки более ценной, чем жизнь собаки.
Спасибо, Сергей Львович. Правильно ли я понимаю, пишет нам Александр Голомолзин. Правильно ли я понимаю, что под образом Божьим вы понимаете сознание человека? Если да, то как вы можете объяснить существование Бога как образца без тела человека, которое формирует его сознание?
Это кольцевой аргумент. То есть Александр исходит из материалистической предпосылки, что сознание существует только в теле. Оно может существовать вне тела. И Бог не имеет тела, он как бы не связан, не привязан к телу, если так изначально. Другое дело, что Бог принимает на себя тело в лице Иисуса Христа. Но Бог существует как сознание, не имея тела. И сознание может, в принципе, существовать вне тела. Оно первично.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Велеслав нам пишет: почему церковь отвергает геев?
Вы знаете, можно с таким же успехом сказать, что церковь отвергает старых, добрых, традиционных, гетеросексуальных прелюбодеев, а также воров, хищников, злоречивых и так далее. На самом деле церковь отвергает не людей как таковых, церковь отвергает грехи. А почему, не знаю, лечебница для алкоголиков отвергает водку? Она не отвергает алкоголиков как таковых, она отвергает водку. Водку там на территории пить нельзя. Вот человек, погибающий от алкоголизма, он прибегает, значит, в лечебницу, и ему говорят: мы тебя примем, мы тебе будем оказывать помощь, но ты запомни, пить здесь у нас нельзя, вот категорически. И он, конечно, может сказать, что ж вы, гады, отвергаете бедных алкоголиков. Нет, тут не отвергают бедных алкоголиков. Это вообще вся эта больница, она тут стоит для того, чтобы помогать алкоголикам. Но здесь же алкоголиков хотят спасти от водки. И поэтому водку туда приносить нельзя, и пить ее нельзя. Точно так же с любыми грехами. Вот на самом деле гомосексуализм не является каким-то исключительным грехом. Это просто грех в ряду других грехов. Спасение, которое приносит Христос, это спасение от греха. Это спасение от определенного разрушительного для нас самих, пагубного, порицаемого Богом поведения. То есть гомосексуалист находится в ровно таком же положении, как обычный гетеросексуальный будник, например, или пьяница.
Спасибо, Сергей Львович. У нас, к сожалению, уже нет времени и придется прощаться.
Ну, спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Спасибо, до свидания, всего вам доброго.
Повторы наших передач вы сможете послушать на theos.fm. До новых встреч.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».